Но его очерк, ли эссе ли, корреспонденцию ли, следовало еще написать. Никаких отгулов Зинаида Евстафьевна, естественно, не могла мне предоставить. Сидеть с бумагой и ручкой полагалось по ночам. Старики вернулись со своего огорода, и теперь после временных дворцовых удовольствий на просторах чужого жилья теснота и неудобство коммунального бытия стали для меня особенно печальными. По ночам я мог писать только на кухне, выходы по нужде полуголого Чашкина и его остроты трудам моим не способствовали. Чашкин, похоже, был удивлен тем, что я еще работаю в газете и что мне позволяют ездить по стране с какими-то поручениями и полномочиями. Пришлось, отменив ночные старания, отправляться пораньше на Масловку и мучить бумагу в читальном зале нашей библиотеки. Однажды удивил меня шутник Башкатов. Он вот-вот должен был отправиться на медицинские обследования в Звездный городок. Об этом не говорили, но намеки в коридорах прошмыгивали. Солонка номер 57 с крестиком и костяной фигуркой из моей коморки не исчезла. Но когда Башкатов объявил о намерении поговорить со мной, я был уверен, что он коснется сюжета прошлой нашей беседы и нечто новое мне откроет. Однако я услышал от него вот что. «Куделин, ты ведь болтался сейчас в самых соленых местах Отечества». «Когда-то самых соленых». «Ну и замечательно, что когда-то. Это когда-то для нас особенно ценно». «И что?» «Ну и накопал ты что-нибудь для нас о солонках?»
«Батюшки Светы!» — воскликнул я. «Да ведь история с солонками закончена, или опять будешь меня морочить?»
«Нет, тебе все открыто. Розыгрыш закончен, и, стало быть, ты уже не объект ехидства. Но я кое-что узнал о коллекционерах, что пока промолчу. Не знаю почему, но я интересовался там солонками, или по-деревенски солоницами. Ну и?
Ничем особенным порадовать тебя не могу, так этнографические наблюдения». Я не стал разъяснять Башкатову, что интерес мой к солонкам, их формам и легендам в исторической русской соливарне был вызван не только любопытством, но и желанием подурить самого Башкатова и чем-то совершенно странным или даже нелепым озадачить. Я готов был даже ему наврать и подсунуть ложную солонку от самих Строгановых. Но Башкатова, видимо, озадачили без меня, и мое желание пошутить пропало. В Перми и Соликамске, в краеведческом музее, в особенности в его фондах, мне показывали здешние солонки. Фарфоровых среди них почти не было. В допетровские времена соликамским купцам и соливарам, лучшим людям, молодшим и самым молодшим, служили простые деревенские солоницы. Отсюда, наверное, и фамилия Солоницын. Деревянные, сплетенные из бересты или даже лыка. Форму они имели стаканчиков, коробочек с крышками, и такие могли попасть в коллекцию Кочуй-Бродилевича. Позже, при Петре и после него, в дело пошли солонки из белого или цветного стекла, либо металла, покрытого эмалью, в ажурной серебряной оправе. Лучшие люди заводили себе и целиком серебряные солонки. Одну такую я видел, происходила она, скорее всего, из палат уже баронов Строгановых в Усолье. Этакая корыца с крышкой на высоком стаканообразном стояке и круглом поддоне на ножках. Но ничего этакого, что бы могло дать развитие нашему солоночному сюжету, в пермских предметах быта я не обнаружил. Ну и напрасно принялся отчитывать меня Башкатов. Ты ведь и сам расстроился, узнав об отмене тайны. Но, может, она только теперь и возникла? И тебе в соляном краю надо было шевелить мозгами?
А я, Башкатов, и шевелил мозгами, сказал я, напуская на себя важность. И вот что я надумал. Многие солонки были частью сложных столовых наборов или составными предметов специально. Скажем, сутка столового.
Это вроде подставка для флаконов с маслом, уксусом, перцем, сахарной пудрой, горчицей и солью. Я такой судок со стержнем рукояткой видел в Перми. Солонки же Качуй Бродилевича, иные из них, могли быть отъяты от именно таких наборов, а секрет-то их, возможно, держался в их сообществе. Ты сам говорил, что моя солонка крепилась на какой-то подставке. Да, именно, глаза Башкатова горели. Говорил, а как же, говорил. Есть у меня еще кое-какие соображения, произнес я как бы многозначительно, но о них попозже, и надо проверить. Тамошние музейщики, если они откроют нечто нам полезное, обещали мне написать или позвонить. Вся эта чушь о совместных тайнах флаконов и столовых сутков пришла мне в голову по ходу разговора. Но о договоренности с музейщиками, с Еленой Григорьевной в частности, в мыслях я называл ее теперь Лена Модильяни, я не соврал. Я заинтересовал их рассказами о коллекции Качуя Бродилевича, и они сами вызвались что-либо занятное для меня поискать. «Вот видишь, Куделин», — обрадовался Башкатов, — «ты все же не безнадежный. Я разберусь с коллекционерами, а ты копай дальше». «А будет ли у меня время?» — осторожно произнес я. «А что у тебя со временем?» «Ну, у нас же был с тобой недавно разговор». «А, это-то!» Башкатов махнул рукой, на мой взгляд, совершенно легкомысленно. «Полагаю, что поток, над которым ты, предположим, прошелся, уже унесся. Куда там у них впадает Ниагара? В штилевые воды озера Онтарио?» Все же он добавил: «Постучим по деревяшке». Постучали. Очерк я написал за неделю. Марин погонял меня бичом и угощал пивом. Я попытался рассказать ему о пермских впечатлениях с тем, чтобы и спрашивать советы, но он заявил сердито: «Не надо. Выговоришься, выплеснешь наблюдение и успокоишься. Писать потом пропадет желание, по себе знаю. Профессиональные уроки. И впредь не выбалтывай впечатления. Береги их для бумаги». Советы по очерку он все же давал, а прочитав мое литературное изделие, распечатанное в 3 экземплярах, заключил: «Нормально, старик, нормально, и суть есть, и эпитеты, и образы уместные. Главное, точное, темперамента, пожалуй, кое-где не хватает, но и без него обойдемся. Вот только эпизод с соливаренным заводом надо расширить». Конечно, хотелось бы услышать от Марина и хотя бы сдержанных похвал, но Маринское «нормально» и следовало признать одобрением. Подсказку о соливаренном заводе я посчитал справедливой. В ту пору ценность промышленной архитектуры считалась дискуссионной. В Свердловске, без сожаления, ломали здания демидовских заводов, а в Соликамске нашлись энтузиасты, пожелавшие реставрировать Усть-Боровский завод со слободой мастеров, 2 улицы с огородами и устроить музей отечественного соливарения. Шедевров там не имелось, но в отважной затее соликамцев виделась любовь к умельцам и простым работникам. Мне показали листы с рисунками реставраторов и сами здания завода, уцелевшие на западе Соликамска. Все деревянное. Рассолоподъемные башни, банки, лари, 3-этажный дом для хранения рассолов, варницы, амбары. Это был целый городок или острог из-за башен варниц. Я представил, каким удивительным может стать здешний соливаренный заповедник, а написал об этом вскользь. Теперь о грех следовало исправить.